Это Прогмема. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о фольклоре и о том, как мы его понимаем, о месте традиционного фольклора в современном искусстве и жизни.
Мы говорим о материнстве, об опыте тела и практиках речи. В первой части в основном говорим о речи, во второй – в основном о теле.
Когда я думала о том, что бы хотелось вам рассказать, ну, то есть было некоторое количество разных тем, но мне очень захотелось поговорить вот об той теме, которая на экране. Я ее назвала «Материнство, тело и речь» и выделила для себя 4 под темы, о которых мы будем сегодня говорить: байкать, ладить, водворять и овещаться. Слова, может быть, непонятные, а у кому-то всем, а кому-то понятные, но, скажем так, поводом к моей сегодняшней, к моему сегодняшнему рассказу было то, что последние 5 практически лет мы очень-очень много и очень интенсивно работали над 2 изданиями, которые вышли, оба они вышли в 2022 году. И одно издание называется «Материнство в советской деревне». Это второе издание в серии «Традиционный фольклор в современных записях». Первое двухтомное издание было «Магические практики северно-русских деревень», а второе вот это. В чем тут была история? То есть, соответственно, вот начиная с, ну, как бы моя первая экспедиция, это 1983 год, а архив, то есть записи, которые были до меня, они начинаются с 1978 года. Наталья Михайловна Герасимова, моя старшая коллега, она провела несколько экспедиций с 1983 года, это в том числе мои экспедиции. И с 1983 до, собственно говоря, сего года каждый год происходят поездки, и, соответственно, задаются всякие разные вопросы. Каждый год это где-то 15-20 человек людей. Дальше это все писалось на бумажку, потом это стало писаться на цифру, потом это расшифровывается, потом это складывается. И обычно в процессе работы люди приезжают в экспедицию с какими-то своими темами. Там кто-то исследует, что происходило и как менялась архитектура деревенского дома и каким образом изменение архитектуры запускало новые жизненные сценарии. Кто главный, кто не главный, кто где спит, как делится пространство и так далее. То есть со своей темой едет человек и это исследует. Кто-то едет с темой свадьбы, да, и это исследует. Но при этом, разумеется, там, скажем, каждый человек за 3-4 недели работы в поле проводит, ну, минимум 10 интервью, скорее всего, больше. То есть это огромное количество аудиозаписей, которые уже последние 20 лет расшифровываются студентами, которые получают за это свой зачет благополучный и экзамен, и много чего. И чаще всего они на этом материале потом делают уже свои выпускные работы, диссертации и так далее. Но все это, значит, соответственно, собирается в большой цифровой архив, который доступен на сайте «Российская повседневность», где все эти записи есть. Но вы себе не представляете, что такое по расшифровке разговора между студентом и бабушкой искать, например, не знаю, а что происходило, когда вы в первый раз встретились со своей свекровью? Как ты можешь обратиться, чтобы по ключевому слову найти эту тему? Ну хорошо, тема свекровь, может быть еще что-то. Короче говоря, так не, ну, на самом деле для исследования так не работает, и мои коллеги Любовь Голубева и София Куприянова просто прочитали весь архив то это 5 лет, вот, да, пока, наконец, они не поняли, что есть некоторые слова, которые цепляют тему и через которую эта тема как-то раскрывается. И применительно к той области, о которой я сегодня хотела говорить, а именно эта область, я назвала это материнство, но на самом деле это то, что связано с родами и младенческим существованием ребенка, что вокруг него происходило. Насколько нам хватит времени, мы немножко, может быть, поговорим о том, как это изменялось и как это меняется на наших глазах. Потому что одна еще из задач наших – это то, что мы изучаем не условную традиционную культуру, существующую в каком-то неведомо прекрасном далеке, в райском краю, а то, каким образом люди имеют дело с опытом своих родителей или бабушек и дедушек, что они из этого опыта берут, что они из этого опыта не берут принципиально, а чему они следуют бессознательно, просто транслируя через себя, как через телефонную связь, да, какие-то установки, которые мы можем ухватить, если мы обращаем внимание на то, как, ну, например, как существует сказка в современной деревне. Она там существует, но ее рассказывают девочки, подростки своим младшим братьям и сестрам, и бабушки тем же самым мелким. И это совсем разные истории. На основании сравнений мы можем понять, а что именно передается, например, через сказку. Мы сегодня не будем касаться сказки, потому что это тоже работа, которая прямо сейчас происходит. Мои коллеги работают над подготовкой издания сказок, которые сделаны в современное время. Но, значит, соответственно, вернемся к нашей теме. Байкать в смысле колыбельных. А ладить... Сейчас я вернусь сюда, да? Ладить, байкать в смысле колыбельных, и это то, с чего мы начнем. И уж вы мне простите, я немножко поморочу вам голову высокой наукой. Я постараюсь ее на пальцах рассказать. Но, тем не менее, чуть-чуть я именно на примере колыбельных, самая простая вещь, попробую поговорить немножко о сложной конструкции. Ладить это тоже очень интересно, потому что в отношении младенцев, опять-таки, я позволяю себе сразу переходить к выводам, которые были, к которым пришли я и мои коллеги. Я и мои коллеги пришли к выводам. В результате очень большого количества работы. Если ребенок плохо спит, плохо ест, или что-то с ним не так, то язык, который используется для того, чтобы назвать происходящее, а следовательно начать с ним что-то делать, он не использует слово «болезнь». Он использует другое слово, а именно «разлад». И, соответственно, то, что нужно сделать, нужно все наладить. Это очень большое такое слово, сложное, да, которое связано с что-то неладно, скажем, мы в нашем мире. Это проявляется через человеческое, но человеческое – это только симптом большего мира, который проявляется вот в этом слабом месте. А младенец – это то самое слабое, нежное место, через которое проявляется разлад. Поэтому тактика связана с налаживанием, а не с лечением. Ну, это вот я как бы вперед, я пока просто слова определяю. А что касается «водворять», это я рисую нам план, да? Что касается слова «водворять», это тоже было открытие, сделанное по пути вот чтения, возвращения к записям и так далее, которое моих прекрасных младших коллег здорово смутило, потому что они молодые матери, твердо знающие, что нужно ребенка к груди приложить. Ну и вообще, как бы самое главное, вся психотерапия отстраивается от первичного контакта матери и ребенка. А тут мы наблюдаем какую-то другую картину. Потому что Оказывается, что не мать самое главное в этой истории. Оказывается, что самое главное в этой истории старшая женщина вроде мужа, если конструкция предполагает, что невестка приходит в род мужа. Но в принципе, не то что в норме, а в подавляющем большинстве случаев в советских деревнях до 60-х, даже до 70-х годов представление о том, что женщина приходит в род мужа, а никак не наоборот, оно является нормативным. В случае, если это не так, то есть мы можем это отдельно оговорить, но, может быть, сейчас это даже не столь важно. Так вот, если она приходит в род мужа, то патроном является мать мужа. И поэтому мать мужа отвечает за все состояния младенца, а не молодая мать. А за молодой матерью следит вся семья, потому что если, например, современные врачи полагают, что может быть послеродовая депрессия, то с точки зрения деревни она просто, они это так не называют, но ее не оставляют одну в течение 40 дней вообще никогда. Вот все время вокруг нее кто-то, она не может одна пойти в баню, ничего она не может одна, потому что если переводить на тот язык, на их язык, то это как бы она как бы между мирами находится, и она абсолютно уязвима. Поэтому она может на себя наложить руки, потому что она как бы не совсем тутошняя, да, и это состояние длится, поэтому за ней все время присматривают и никуда не отпускают. Рассказывая ужасные истории, а если там все ушли, и вот они нашли ее мертвую после родов, да, и ужас. Ну, вот этот контроль присутствует. И уж совсем для нас, современных матерей, драматичным и сложным, и прям требующим большой внутренней работы, было исследование вопросов потери младенцев, что до рождения, что после рождения, и вопрос о том, каким образом эти кризисы проживались и что в этом случае делалось. Как ни странно, эта тема, с одной стороны, ну, можно посмотреть статистику, но если вы почитаете литературу XIX века, нет такой семьи в любом сословии, где не умирали бы младенцы. Это просто обязательная практика, ну, часть, это часть отцовского и материнского опыта. Утрата младенцев на первых днях или неделях или месяцах жизни. При этом, опять-таки, как ни странно, поскольку это настолько травматично для самих собирателей, то в эту сторону не больно-то смотрели. И я решила, есть довольно много фотографий похорон новорожденного вместе с матерью. Дело в том, что все похороны фотографировались, и этого всего много. Но я решила вам это не показывать, дабы вас не травмировать, ибо мы травмировались всегда, когда это видели. То есть, если уже на покойников мы привыкли смотреть, потому что похоронный обряд описывать это наша задача, то вот на, соответственно, младенцев приготовленных, да, для этого, да, то это тяжело. Но опять-таки, наша профессиональная обязанность смотреть в эту сторону и думать о том, ну, и думать о том, а как люди это проживали, при помощи кого, с кем, что для этого делалось и так далее. И поэтому еще одну тему, которую я выбрала, я ее назвала «Овещаться или обещаться», это иные стратегии поведения, которые наступают в ситуации, когда становится понятно, что ребенок может выжить, а может не выжить. Вот что здесь происходит, мы это обсуждали и с современными городскими матерями, которые оказывались в этой позиции. Как ни странно, знаете, это срифмовалось у меня с тем, что с вдовством. Со мной разговаривала 45-летняя женщина, журналист, тут как-то мы 2 года тому назад разговорились, и она говорит, что в стране, ну, в стране, Она журналист, и поэтому она стала об этом думать. В 40 лет она овдовела и поняла, что это состояние вообще никак социально не обустроено. Ну, то есть нет группы поддержки вдов. То есть, потому что считается, что она должна пережить и жить, да. И ну, тебе нужно жить дальше, говорят все. Хотя на самом деле жить дальше из этого места нельзя. Жить можно только из этого места, только по-другому. Соответственно, мы занимались темой вдовства в деревенской культуре, она довольно хорошо обустроена, эта тема. То есть эти вдовьи шайки, так называемые, да, это просто норма, да, взаимоотношений. Так вот, в отношении утраты младенца там выстраивается другая форма патронажа и проживания, и взаимодействия. Я не расскажу, дальше вы можете с этим знанием поступать по-своему, то есть его можно по-разному оценивать в зависимости от того, каковы ваши убеждения в смысле материализма, гностицизма или чего-то там еще. Потому что, естественно, на этих зонах подключается метафизика однозначно. То есть здесь эту экзистенциальную часть без метафизики не прожить. Да? И в противном случае мы собираем большое количество психотерапевтов, которые будут с тобой. Ну, понятно, да, то есть тебе нужно с этим что-то как-то делать. Вот, то есть таков мой скромный план, и я совершенно не знаю, что нам окажется важнее, поэтому про что-то я могу много рассказать, про что-то я могу мало рассказать. Хорошо. Значит, как я уже сказала, вот этот двухтомник вышел, и первый том – это исследование, он такой потоньше, страниц 350-400. Вот, а второй том 900 страниц, и это те самые выдержки из интервью, которые касались тем материнства. То есть для того, чтобы быть абсолютно честными, мои коллеги Соня и Люба, они разделили эту работу, то есть они написали отдельно вот это вот насыщенное описание, и по этим темам отдельно собрали интервью для того, чтобы любой читающий мог, например, согласиться или не согласиться, или увидеть в этом материале что-то еще, что мы, может быть, не видим. Поэтому это два тома, да, в которых содержатся записи от 1978 года до, соответственно, 2021. Вот все это включено, и это территория Архангельская и Вологодская область. И вторая книжка, которая так получилось, что они вышли одновременно, это работа Софьи Куприяновой, которой она занималась сначала как курсовой, потом как выпускной, потом как магистерской, потом как аспирантской. И так, вот, значит, рожая детей, путешествия по странам, оказавшись нынче на Шри-Ланке, вот она продолжала делать всю эту работу. То есть это очень лонгитюдное исследование, сверхмерное. Да? И эта работа посвящена колыбельным, но не колыбельным как текстам, хотя и этим тоже, этой теме тоже. А колыбельным как практике байканья и как телесному отношению, который случается посредством колыбеления. Началом этой истории было то, что, ну, во-первых, Софья много занимается всякими телесными практиками, йогой и всяким таким, то есть она в этом смысле была внимательна в отношении тела. Но в какой-то момент, когда мы работали в Вологодской области, записи у нас эти есть, и они выложены у нас на нашем YouTube-канале, мы записывали, нам наша собеседница показала, как она байкала. Для этого мы залезли, коллеги мои залезли на поведь, наверх, там у нее висела люлька, и дальше она села, как она обычно. Говорит, так ничего не помню, но если я сяду как положено, то у меня все получится. Значит, нога где-то в петлю, чтобы качать люльку, а в руках она держит прялку и придет. И дальше она начинает петь. И вот когда мы посмотрели эту запись новую, мы поняли, что у нее такое сложное движение, ну, в таких разных направлениях с разными ритмами, что повторить это практически невозможно. Ладно, ногой покачать и спеть получается. Ногой покачать, спеть и еще так покачаться получается. Но ногой покачать, спеть, вот это вот сучить, а вот это крутить по-другому не получается совсем в разные стороны. То есть, что это очень сложный телесный навык, очевидным образом предполагающий какое-то другое состояние сознания. Позволю себе так это определить. Можем назвать его измененным, ну, скажем, другим. То есть, скажем, если в простоте, то очевидным образом бабушка впала. Она впадает во что-то. Ты тоже впадаешь, если ты находишься в этом. И, соответственно, исследовательский вопрос Софьи состоял как раз в том, а что происходит с телом и что происходит с психикой младенца и байкающего, когда они заходят вместе вот в это поле. Задача в том числе была и в том, чтобы сравнить байканье деревенское с тем, что проделывают современные мамы. Она писала петербургских молодых мам и пап, задавая им вопрос, а как вы укладываете ребенка по споку, не по споку? Соответственно, следующим, то есть вот, вот были записи, соединены все записи, которые сделаны в деревнях, звук, не звук, значит, все у нас это есть. Дальше она пошла по следующему кругу, да, записывать, спрашивать, как это все происходит у женщин ее возраста и старше. Ну, например, в том числе она брала интервью у моей мамы и у, соответственно, разных мам, которые вспоминали ситуацию 60-х, 70-х и 80-х годов. А это, значит, соответственно, младенцы уже 2000-х. И если у нас случится время, то про это я тоже скажу, но это, скорее всего, случится, потому что мы будем немножко говорить о том, каково содержание колыбельных, да, что вообще за этими очень простыми сюжетами стоит. Я просто хочу сказать про колыбельную, потому что, что интересно, это ситуация, когда в отношении ребенка, который не говорит, у него еще нет никакой языковой системы, да, совершается ежедневное речевое воздействие посредством каких-то текстов. Причем они обильные, эти тексты. Причем в смысле сложные, кудрявые, с суффиксами сложными и так далее. Да? Такие непростые. Еще одно интересное замечание. Байки не прекращаются, как только дети начинают разговаривать. Это как-то связано. Вот ребенок заговорил, ему начинают читать сказки или рассказывать сказки. Но уже не вот это вот не. Да? То есть, как только он может убежать, он убегает и не хочет, чтобы его байкали. То есть, это странная речь, обращенная к очень маленькому человеку, который еще не имеет речи. Нетрудно догадаться, что первичное программирование и разметка, как это называется, первичное форматирование, да, оно является базовым. И ты можешь ничего с этим не сделать, потому что, казалось бы, это какая-то глупая вещь. И я рассказывала неоднократно, но еще раз расскажу. Проверяла на любой русскоязычной аудитории. Я проверяла на считалке, потому что это было не так очевидно, потому что, естественно, про серого волчка не может здесь никто не знать. Зачем все знают про серого волчка? То есть зачем такое как-то простая вещь оказывается таким абсолютно всеобщим знанием про серого волчка? Но есть те, которым не пели про волчка. И они оказываются вне этой лодки. А пели им, это тоже мы обсуждали, например, песню про щёрса. И они знают, что след кровавый стелется по сырой траве, а также, что минуты медленно, как это, голубой вагон тоже пели, да, медленно минуты убегают вдаль, встречу с ними ты уже не жди. Это вообще про что? То есть представляете, что записано на матрицу? Ну, на самом деле, это серьезная история, да? А, причем по той причине, что каждый родитель знает какую-то одну песню, да, то он постарался, чтобы это было хорошо записано, да? А, соответственно, люди лет 40-45 легко вспоминают это все и начинают петь хором. Щерса легко, мои коллеги моего возраста легко и с ужасом запели хором в аудитории, когда мы это проверяли. Потому что это так. То есть это, короче говоря, хочу обратить внимание на то, что это явно какая-то очень важная история. А, теперь, значит, собственно говоря, про лингвистику немножко. А, если мы... Во всех учебниках все, любых, да, где что-то про язык, все начинается с того, что язык используется для передачи информации. Ну, типа, для чего люди разговаривают, чтобы информацию друг другу передавать. Это очень специальная вещь и специальное заблуждение, потому что не буду вам его доказывать, потому что на самом деле люди разговаривают, чтобы что-то друг с другом делать. Они непрерывно воздействуют друг на друга посредством речи. А вот уж информация, уж какая доползет, да, какова задача. То есть это, короче говоря, прекрасный французский лингвист Эмиль Бенвенист предлагал увидеть в высказывании, то есть вот от начала говорения до конца говорения, при том, что моего, да, в высказывании как бы два плана. Первый план он назвал план истории, второй план он назвал план речи. План речи – это там, где я называю тебя, кому говорю, себя, здесь, сейчас и так далее. То есть это показатели, которые формируют нашу площадку взаимодействия. На языке лингвистики эти показатели называются шифтерами. Это те показатели, которые связаны с моментом речи. То есть мы не можем использовать глагол, не указав, когда это было до, сейчас или после. Да? Мы не можем, говоря, сказать, это я говорю или это не я говорю, да? Ну, или Господь сквозь меня, да? Это особый случай. Да? Понятно. То есть мы говорим, мы называем говорящего, и мы называем адресата в силу того, что это вот то самое вторая форма. То мы это все, это лингвисты знают. Да? Но суть в том, что есть вот этот план, где я делаю тебя адресатом. Я же могу тебя не делать адресатом. Ну, например, есть такие прекрасные родители, которые говорят о своих детях в третьем лице. Что они такое делают? Они перемещают своего ребенка на план истории. Он у них персонаж. Я не знаю, ловили себя на том, что там спрашивают, а как ваш сын? А сын там рядом стоит. Ты понимаешь, что это некорректный вопрос, ты не знаешь, как на него отвечать. Я говорю, да вот же он, как мне сказать, как он? То есть для того, чтобы мне сказать, как он, нужно, чтобы его там не было, тут. Потому что иначе я его лишаю, прости Господи, субъектности. Вот сидят дети, я буду пользоваться умными словами, уж не знаю, да? Я лишаю его я. Я делаю его персонажем, да? Я его перевожу на план персонажа, про которого я рассказываю историю. Вот тут находится... адресант, то есть говорящий, а его персонажи находятся ниже, потому что он ими управляет. Это понятно? Да? Это понятно. Да, наверное, проще вот как раз через обыденную речь это объяснять. Так вот, что происходит очень интересное в колыбельных? Еще раз, у нас еще не говорящий ребенок. Ему назначается роль ты, и эта роль старательно разрабатывается. Но поскольку ребенку очень трудно понимать формы, да, вот эти вот, у нас говорит: ой, какой наш Мишенька хороший! Вот он это к нему, но Мишенька он в третьем лице, но к нему. Но это когда уже с Мишенькой напрямую разговаривают. В колыбельных же там есть эти два плана всегда. Там есть баю, баюшки, баю. Я баю тебя, и я баю тебе. Если я баю тебя, то я как объект Я субъект, либо воздействующий на объект. Если я баю тебе, то мы находимся в отношениях коммуникации, и я твою субъектность уничтожить не могу. Это ты только ты. Очень свободный в этой позиции. Колыбельные все время играют вот с этими штуками, перемещая этого самого ребеночка, то, как ты, да, спи, дитя мое родное, там, и так далее, то, как он. Да, собачка, не лай. Давайте сейчас мы просто посмотрим на несколько текстов, да, и это будет видно. Я взяла наши экспедиционные записи, потому что голоса бабушек ужасно уютно звучат.
Бабушки, бай-бай, едет серенький бабай. Едет серенький бабай, кричит нам Наташу дай. Мы бабаю на ответ, у нас Наташи дом.
Майка, это майка.
А есть так не другим, Наташа, надо нам самим.
Она здесь смеется.
Да, байкали.
Здесь, если пересказать, что, про что рассказывается, некий серенький бабай. Бабай – это все неприятное и страшное, что ко мне приходит, да, серенький. И говорит, отдай-ка нам свою Наташу. Все на уровне сюжета. Тут нет я-ты, тут есть только сюжет, да. А мы говорим, что Наташа нам нужна самим, вообще ее дома нет, и кыш отсюда пошел. То есть, с одной стороны, страшное рядом, оно прям, оно тут, вот, оно тут, оно может подступить, но у нас все под контролем. Мы вообще справимся с бабаем, идем иди отсюда, да, в общем, найдем все, что ему сказать, но этот страшный мир присутствует. То есть в самом начале присутствует весь мир, очень большой, в самых базовых точках. Например, это граница моей защищенности и покоя и дальше незащищенности, тревоги и страха. А на границе стоит тот говорящий, который ее контролирует полностью, да, но при этом говорит тебе, что она есть. То есть она открыта. А, давайте...
Баюшки побай, тоски пованям гелок, бай, бай, баю, бай. Спи, пованям гелок, да заусни на весь денек, люлюшеньки, люлю. Ангелы-хранители по столбицкам сидят, бай, бай, баю, бай. Все по столбицкам сидят, да Богородицу сулят. Люлюшеньки, люлю. Уж ты вырастешь большой, да тебе спать то не дадут. Бай, бай, баю, бай. Тебе спать то не дадут, да на работку поведут. Люлюшеньки, люлю.
Про следующее поговорим. Тоже какая-то совершенно красивенная, на мой взгляд, штука, да? Где ангелы по столбикам сулят тебе Богородицу. То есть и построили храм фактически. Я подумала о том, что это пенежская запись, а в соседнем районе Архангельской области я 2 или 3 года тому назад была в каргопольских деревянных храмах, и у них такое было явление, такая форма, которая называлась «Небеса». Небеса – это, значит, шатровая деревянная церковь, дальше потолок, и потолок имеет такую форму, как это сказать, трапеции, не трапеции, забыл. Вот так, короче говоря, и каждый сектор – это архангел. Один архангел, другой архангел, вот архангелы, дальше там херувимы с серафимами, и в центре, может быть, голубь или еще что-то. То есть какой бы ты ни был, грамотный, неграмотный, маленький, большой, смотришь на небо, а у тебя все небо устроено. И оно называется небо. То есть кроме обыденного мира у тебя есть и мир небесный, который тебе дан. Вот он тебе дан, когда ты в церковь пошел с родителями. Здесь фактически тебе дан большой мир, метафизически, с ангелами и Богородицей, он тебе тоже выстроен. Они тебе сулят вот это покровительство. Вот ты в этой конструкции тоже присутствуешь. Но может быть и иное. Записи звуковой, по-моему, здесь нет. Но я прочитаю. Это такого рода колыбельные были удостоены большого количества исследовательской литературы, потому что было непонятно, что же это все такое. Байкала сестру, баю-бай, баю-баю-бай, поскорее умирай. Папа сделает гробок из осиновых досок. Будем Соню поминать, свой животик набивать. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придет серенький волчок, хватит Соню за бочок, утащит ее в лесок, за ракитовый кусток. За ракитовым кустом стоит с ангел со крестом, Богу молится, Соне в ноги клонится. Их много таких записей. И дальше, как это, мнение следователей разделилось. Одни материалистического толка считали, что уж так много детей рожали крестьянские женщины, что одним больше, другим меньше. Ну, это смешно пересказывать, но так и вот так описали, правда, типа, не так уж они и горевали. И пусть Господь и приберет. Это одна сторона. Вторая, на самом деле, не менее, на мой взгляд, далекая от истины. Это история про то, что это оберег. Типа, если мы споем всем злым, злобным силам, что ребенок наш уже умер, то его не заберут. Как мне кажется, что это не то и не то. Потому что еще одна очень важная вещь колыбельных – это то, что это не только коммуникация, направленная на младенца, но это еще и автокоммуникация. Ну, не только на этом примере, что я говорю. Если вы берете на руки ребенка, которого нужно уложить спать, только вы начинаете его укачивать, вы начинаете засыпать до того, как он уснул. Это же так работает, да? Ну, то есть понятно, что вы сами себя байкаете, да? Кстати, наши прекрасные бабушки деревенские говорили, ну да, я и сейчас себе байкаю, вот не уснуть никак, как начну там вот и пою, спи, Маврия, засыпай там и так далее, сама себе. Очень эффективно работает. Кстати говоря, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я вдруг решила, дай-ка я посмотрю, а что в Википедии это написано по поводу колыбельных. Почитала англоязычную Википедию, там очень хорошо, очень много про терапевтическое значение колыбельных, там все прям со ссылками прекрасно изложено. Как мне представляется, вот смотрите, интересно, что это две части. Одна история про гробок, а вторая история про лесок. Если мы уберем историю про гробок и посмотрим только про волчка, да? Ее все знают хорошо. Она менее травматична, но она про то же самое. То есть, соответственно, вот как бы есть ты, и вот у тебя есть тут, вот есть край, она же смерть. И за краем тоже кто-то есть. И есть смертный край. Он у тебя есть, когда ты родился, и тебе никто не скрывает этого обстоятельства. Знаете, еще тоже интересно, что как бы с этой темой связано. Похоже, мы тут на этой теме не закончим. Ну ладно, расскажу все равно. Когда дети вам начинают задавать смертные вопросы, ну типа, мама, а когда ты умрешь? Кто-нибудь спрашивал вас? Обратите внимание на возраст. И что будет с тобой, когда ты умрешь, да, и куда ты, и что, и как это. Ну, то есть, на самом деле, очень важные вопросы задаются тогда, когда это уже речь появилась, и это еще даже не 7 лет, это вот действительно, 4-5. Такое ощущение, что в 4-5 этим не надо было задавать такого вопроса, потому что он был обсужден, потому что есть край, за краем есть лес, там есть волчок, который станет уже потом не волчком. Иногда там просто говорилось, ну, пропал человек в лесу, ну, леший его увел, ну, знаешь, волчка-то. То есть на следующем витке метафора будет другая, но она будет говорить о том, что есть край, но за краем нет, нет небытия. Вот что еще очень важно. Там еще что-то есть. Там ангел стоит и так далее. И, ну, да, как в этом тексте. Стоит ангел со крестом, Богу молится, Соне в ноги клонится. То есть этот мир большой, смертью он не заканчивается, да, и эта часть есть. Еще раз говорю, что это текст, направленный и на говорящего, который этот факт края тоже должен принимать. Не умирать от одной мысли, но принимать, что и этот край тоже есть у всех. Он просто присутствует. Да? И эта первоначальная разметка наличествует в простейших текстах. Вот, наверное, про это мне хотелось сказать, про колыбельные. А, да-да-да, это люлька, которая абсолютный гроб. Абсолютно, да. То есть в этом смысле это очень открыто, да, в смысле названия вещей, не то что своими именами, а названия очень важных, экзистенциально важных вещей, которые называются вот здесь. Не мы навсегда никогда не возьмем ребенка на кладбище, не может видеть ребенок мертвое тело, ужас, ужас. А наоборот, мы обязательно возьмем ребенка на кладбище. Нам нужно, чтобы он видел мертвое тело, потому что он знал, должен знать, что люди бывают живые и неживые. Да? То есть это знание должно быть открыто. История с ограничением, изъятием из детского мира факта смерти начинается приблизительно в 60-е и 70-е годы. И продолжает длиться. А мы знаем, что все секретные вопросы, если от тебя что-то старательно скрывают, будь то секс или смерть, да, это очень страшно, потому что вдруг что-то от тебя абсолютно скрывают. Так тебя ведут к соседнему дяде Васе, которого ты видел живым, и теперь он мертвый. И мало тебя предлагают потрогать, чтобы ты не боялся. Дядя Вася, ты же совсем мертвый, не бойся. Ты знаешь, что так бывает. Так тебя никуда не ведут, и таинственная завеса делает уход дяди Вани. То есть он был, а потом его не стало. В это место приходят все детские фантазии. Здравствуй, Хэллоуин. Вот, да, он работает, я думаю, что с этой травмой. Ну ладно, это я не в свою область пошла, извините.